Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Андрей и Абрам. К 80-летию со дня рождения Андрея Донатовича Синявского. Впервые в эфире 8 октября 2005 года. У микрофона Иван Толстой. Андрей и Абрам. Путешествие по биографии Синявского. К 80-летию со дня рождения писателя. Мы также могли бы сказать к 40-летию ареста или к 50-летию создания Терца. Годы, заканчивающиеся на пятерку, юбилейные для Андрея Донатовича. Я правильно говорю, Мария Васильевна?
Правильно.
Да.
Потому что если с ареста прошло 40 лет, то создание Абрама Терца прошло 50.
У нас в гостях в московской студии «Свободы» вдова писателя Мария Розанова. Здравствуйте, Мария Васильевна. С чего начнем разговор? Жизнь Синявского, такого с виду тихого человека, полна невероятными приключениями. Мало кто из писателей вызывал столь яростные споры и категорическое неприятие внутри литературного цеха. Причем и в эмиграции, и на родине. Его называли агентом то одной разведки, то другой. Обзывали ненавистником России, хулителем, хамом. Накопился целый ряд вопросов, которые не знаешь, кому задать. В серии «Жизнь замечательных людей» биография Синявского, как известно, еще не выходила. А когда выйдет, где гарантия, что мы получим ответы? Поэтому воспользуемся участием в нашей программе Марии Розановой, спутницы жизни Синявского. Мария Васильевна, давайте по порядку. Когда вы впервые увидели Андрея Донатовича и что он в ту пору писал?
Я впервые увидела Андрея Донатовича, когда была студенткой первого курса филологического факультета, это был 1948 год. Вернее сказать, он меня увидел, а я его не заметила. Он сделал попытку со мной познакомиться, а я послала его так более вежливо, чем делаю это сейчас, к той самой матери. Вот. И потом я его увидела второй раз, когда я была студенткой пятого курса и писала диплом, а он уже был научным сотрудником. Вот. Он сделал вторую попытку со мной познакомиться, это через 5 лет-то, и опять был мною отвергнут. А мне было неинтересно это все. Неинтересно. Нравился. Не понравился он мне.
А что-нибудь писал он к тому времени уже? Издавал? Вы могли его читать, скажем?
Нет, я читала других авторов, вот, и как-то, да нет, по-моему, ничего особенного тогда не писал, вот, и еще через два года я уже работаю, я уже, это самое, исполняю обязанности архитектора в реставрационной мастерской в Москве, архитектурной. Вот, и на вернисаже в Третьяковской галерее встречаю, куда пошла наша компания, наша группа рабочая пошла туда прогуляться, встречаю Синявского, который пришел с одним из своих одноклассников, тоже на выставку. Это был вернисаж выставки.
Какой год на дворе?
На дворе 55-й год. Январь 55-го года.
Тот самый, 55-й.
Да, да, это было 23 января 55-го года. И вот только тут Синявский сумел сказать что-то такое, что меня заинтересовало, и я разрешила ему себя проводить. А у меня было любимое развлечение. Я тогда была молода и очень быстро ходила, очень крупными шагами. И вот представьте себя от Третьяковской галереи до проспекта Мира, где я тогда жила на углу Первой Мещанской, тогда это называлось Первая Мещанская, и Безбожного переулка, тоже хорошенькое название. От Третьяковки до туда я выгулила мужика пешком, быстрым шагом. Он выдержал, далеко не все мои провожатели такое выдерживали, такое испытание. Вот. И в процессе этой прогулки он мне, вот именно он мне рассказал, как он пытался со мной уже дважды познакомиться, и только вот сегодня, наконец-то, ему это удалось. И вот если я сию же минуту не соглашусь быть его, так сказать, дамой его сердца, он больше никогда ко мне не подойдет. Но так как за эту прогулку он успел рассказать мне массу интересных вещей, мне наконец-то стало с ним интересно, то вот этот день мы отсчитываем днем начала нашей семейной жизни.
То есть вы начали крутить Синявским с самого начала, уже с 55-го года. Понятно. У меня есть такой вопрос. В 86-м году израильский журнал «22» напечатал записки Сергея Хмельницкого о дружбе с Синявским. Записки назывались «Из чрева Китова». Хмельницкий рассказывал о том, что оба они, он и Синявский, были завербованы КГБ и обязались доносить на французскую славистку Элен Пельтье-Замойскую. Публикация записок Хмельницкого, насколько известно, очень сильно ударила по репутации Андрея Донатовича в 80-е годы. Хотя за два года до публикации Хмельницкого сам Синявский написал об этой истории в своем романе «Спокойной ночи» под именем Абрама Терца. Но ведь поскольку роман подписан именем Терца, то можно предполагать значительную долю вымысла. Что вам, Марья Васильевна, известно об этой истории достоверно?
Об этой истории, простите, есть показания свидетеля, причем заинтересованного свидетеля, а именно Элен Замойской. Вот. Элен Замойская после выхода романа подтвердила неоднократно неоднократно рассказывала эту историю на страницах французской печати и в газете «Ле Монд», и в журнале «Пари Матч». Это все уже много раз описывалось. Другое дело, что я давно поняла, что человечество, в принципе, не очень умеет читать и не очень любит читать, а гораздо больше любит трепаться за столом и передавать друг другу всякие совершенно невероятные слухи. Это слух интересней. И я в этом смысле человечество очень хорошо понимаю. Вот. Но если бы люди подумали вот о том, как и что происходит, то они бы обратили внимание на одну простую вещь, что все вещи Андрея Синявского, посланные за границу, передавала за границу и печатала их за границей, и доверенным лицом Синявского за границей стала не кто-нибудь, а именно Элен Пельтье-Замойская. Именно она занималась делами Абрама Терца. Понимаете, и, может быть, случилось это только потому, что Андрей Синявский согласился на нее доносить. Согласился, да, расписался в КГБ, что будет. Это именно это делать. А потом пошел к ней и все ей рассказал. И что и как доносить, они уже решали вместе. Они уже вместе решали, про что сообщать, про что не сообщать, а если что-то сообщить, то в какой форме. Понимаете, КГБ и нормальный человек, это отношение войны. Вот, это война. А война всегда предполагает и военные хитрости, и, кстати сказать, даже переговоры. В отличие, чем война отличается от террора. Террор не предполагает переговоры. Поэтому я сегодня очень не люблю слово «терроризм». Потому что сегодня вот идет война. Сегодня идет новая религиозная война.
Спасибо, Марья Васильевна. Мы прервемся для того, чтобы сделать маленькое объявление.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю, какой Россия будет через год, кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой, так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу.
перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Андрей и Абрам. Путешествие по биографии Синявского к 80-летию со дня рождения писателя. У нас в гостях в московской студии вдова писателя Мария Розанова, и мы продолжаем наш разговор. Мария Васильевна, а как, собственно, возник Абрам Терц, раз вы познакомились в том самом 55-м году, вы не можете этого не знать, и как принималось решение отсылать рукописи за границу? Как я понимаю, сперва только одна рукопись.
Мы познакомились с Синявским, как я уже говорила, 23 января 55-го года. И первое, что я сделала, это я потащила Синявского по моим любимым местам, в поисках Святой Руси. Был у нас такой, и у меня, и у него очень большой интерес к древнерусской архитектуре, к российским религиозным проблемам, к старообрядцам и так далее, и так далее. И, в общем, вот наша первая поездка на север. Потом мы на север с ним до ареста, в общем, практически ездили каждое лето. Вот. Потом наступили какие-то дни, приблизилось 8 октября, это первый в нашей жизни его день рождения. И я стала думать, что бы ему такое интересное подарить. Вот. А дело в том, что у меня есть одна слабость. Вот, можно назвать это даже психозом. Я обожаю старые газеты. Вот именно старые, не сегодняшние, а газеты, полежавшие 10, 20, 30, 150 лет и так далее. И у меня колоссальнейшая коллекция газетная собралась. А в январе 1953 года меня поразило дело врачей-убийц. Если вы помните, первое объявление об этом в газетах было в газете «Правда» 13 января 1953 года. И вот целое, я собрала все, у меня было собрано все, что было в газетах, в журналах про это. И я решила вот эту драгоценность, вот эту коллекцию подарить Синявскому. Когда я приехала к нему в день рождения и преподнесла ему эту папку, в которой лежали газеты, он открыл ее и посмотрел. И вдруг задал мне совершенно нелепый вопрос: «Откуда ты знаешь?» Я говорю: «Про что?» «Нет, откуда ты знаешь?» «Про что, говорю, я ничего не знаю?» «Но откуда ты знаешь, что я про это пишу?» Вот тут он мне открыл 8 октября, в свой день рождения, что он про это пишет, что он пишет повесть. Вот, повесть называлась «Суд идет». И дальше он мне начал читать куски оттуда, показывать их, мы стали обсуждать. И совершенно естественно, когда повесть была прикончена, а была она прикончена к лету 56-го года. И тут же он мне открыл, где он... Он рассказал мне историю своих отношений с Элен Пельсье, историю своих отношений с Сережей Хмельницким, они были одноклассники. Самое интересное то, что вот тогда в Третьяковской галерее нас познакомил Сережа Хмельницкий, который был моим сослуживцем в реставрационной мастерской. Вот, мы работали с ним в одной бригаде. Вот. И вот тогда я узнала про все. Про все узнала вот в дни вокруг его дня рождения 55-го года. И летом 56-го года первая его повесть была отправлена за границу.
«Суд идет», да?
«Суд идет».
Мне казалось, что первой была статья «Что такое социалистический реализм», нет? Я ошибаюсь.
Моя бабушка мне говорила: «А если кажется, крестись, помогает».
Тут же перекрестился.
Вот. Нет, дело в том, что мы 3 года ждали публикации. 3 года мы ждали публикации и никак не могли дождаться. А потом нам та же самая Элен, которая занималась отчасти и делами доктора Живаго и всякими прочими делами, сказала, что они хотели пропустить сначала доктора Живаго, посмотреть, что из этого, как получится. В общем, они задержали публикацию практически на 3 года. Это было отправлено в 56-м году. Она была опубликована только в 59-м. Вот. А в 58-м году Элена Пельтье приехала в Москву и попросила, сказала, что один парижский журнал, журнал «Эспри», хотел бы получить ответ на вопрос, что же такое, что же это такая за штучка «Социалистический реализм». И Синявский написал про это статью, которая тогда же в 58-м году поехала вместе. Элена ее тут же передала через посольство во Францию. Она вышла в феврале, у нас 59-й год, это год рождения, очень счастливый год, потому что в феврале вышел журнал «Эспри» со статьей анонимной, что такое социалистический реализм, а летом вышла первая повесть. И чтобы замести следы, чтобы это никак не было видно, Лена ее напечатала не в русском, не у НТСников, не в эмигрантском русском издательстве, а напечатала у поляков. И поэтому даже был пущен слух, что Абрам Терц это вовсе какой-то поляк придуривается.
В издательстве журнала «Культура» это вышло, да?
Да. Нет, она была напечатана в «Культуре», просто прямо в журнале есть номер журнала, посвященный разнообразной русской словесности и проблематике на русском языке этот номер вышел. Потом она вышла у них же отдельной книжкой. Вот так это было. Конечно, мы изо всех сил запутывали следы, это естественно, потому что мы прекрасно понимали с самого начала, что по головке не погладят, что за это придется сидеть.
Марья Васильевна, собственно, сам псевдоним, имя Абрам, фамилия Терц, в какой момент возникло? В момент написания «Суд идет»?
Нет, это возникло не в момент написания, а в тот момент, когда обсуждали, как это поедет дальше, что дальше с этим будет. И было ясно, что нужен псевдоним. Кстати сказать, вот в переписке нашей с Элен тоже были шифровки, скажем, но это уже, вот эта шифровка появилась потом. Уже появился Терц, он был зашифрован как Тютчев, то есть на букву «Т». А Даниэль был зашифрован как Достоевский. И поэтому, когда Элен писала в письме, вышло новое издание Тютчева, очень интересное, Тютчева переводит, почему-то все переводят сейчас Тютчева, почему-то он в моде, мы понимали, что это Терц. А Терц возник из нашей любви к блатной песне, из песни «Абрашка Терц», «Карманщик всем известный». Эта песня приблизительно 20-х годов, одесская. А мы с Синявским собирали блатные песни, блатные всякие, то, что теперь называют песнями бардов.
Марья Васильевна, а почему все-таки доктор Живаго, который попал на Запад гораздо позже, опередил его? В чем тут конфликт, коллизия? Почему вообще чего-то ждали с этой публикацией?
Почему доктор Живаго вышел раньше, вполне понятно, потому что все-таки Пастернак, это не Синявский Пастернак.
Но появился-то на Западе, рукопись появилась гораздо позже.
Дело не в этом. Но хотели создать вот эту вот, посмотреть, что будет. Вот первая вот такая публикация материалов из страны. И люди, которые этим занимались, хотели, чтобы вот эта вот первая публикация была бы достаточно звонкая. А так никому неизвестный какой-то хмырь, какой-то Абрам, какой-то Терц. Кто его знает? И, кстати сказать, очень долго не верили. Про Пастернака поверили все сразу. Пастернак – это Пастернак. Ну, а про Абрама Терца ходили, но это и мы в этом тоже повинны, слухи в А, что это какой-то поляк, а Б, что это кто-то, что это иммигрантская подделка. Такой слух тоже был, что это иммигрантская подделка и ничего особенного.
Мария Васильевна, а какая судьба вот этого маленького эссе, что такое социалистический реализм? Вы говорили, что сперва он вышел анонимно, да и не по-русски. А когда появился по-русски и под именем?
Только после процесса. Вот после процесса он появился как эссе Синявского.
Что было следующей рукописью, отправленной на Запад?
Понимаете, в нашей жизни Сережа Хмельницкий сыграл очень большую роль, потому что Сережа Хмельницкий был совершенно блистательный человек, блистательный. Его шутки я повторяю по сей день, не могу их забыть. Вот. И Синявский не выдержал однажды и прочел ему свой первый после этого самого рассказ, первый после суда, после повести «Суд идет». Это был рассказ «Пхенц». Вот. И поэтому «Пхенц» уже самим тем, что он прочитан Сереже Хмельницкому, уже на «Пхенце», как на материале, который можно напечатать, был поставлен крест. Его нельзя было печатать, и впервые, и вот когда вышел его первый сборник. Потом вышел сборник «Фантастические повести». Вот в первом варианте этого сборника «Пхенца» нет. И «Пхенц» тоже открылся всем, вот этот рассказ, и был напечатан только после ареста Синявского.
Ну да, «Пхенц» был засвечен.
Он был засвечен.
Потому что известна история, как в рассказ Даниэля, что это было, «День открытых убийств», что это какой-то был рассказ, который был прочитан на радио «Свобода», и Сергей Хмельницкий слышал это чтение и опознал саму идею, которую, кажется, он подарил Даниэлю, и тем самым открылись, так сказать, страшные врата для Даниэля.
Да, Хмельницкий был... Он действительно был блестящий человек, и это и была его идея.
Спасибо, Марья Васильевна. Все это исключительно интересно, и мы, конечно, продолжим после перерыва наш разговор об этом. А на «Волнах Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», Андрей и Абрам, путешествие по биографии Синявского, мы продолжим сразу после краткого выпуска новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Поверх барьеров» в прямом эфире. Андрей и Абрам к 80-летию со дня рождения Андрея Донатовича Синявского. Впервые в эфире 8 октября 2005 года. На «Волнах Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой, Андрей и Абрам. Путешествие по биографии Синявского к 80-летию со дня рождения писателя. Давайте послушаем, как же сам автор различал в себе Синявского и Терца. Вот что говорил Андрей Донатович в беседе с Дмитрием Савицким, интервью 95-го года.
Я разделяю эти понятия «писатель» и «человек». Человек – вот я, Андрей Синявский. Человек тихий, смирный, никого не трогает, там, ну, профессор. Ну, в общем, ординарная личность. А Терц – это, я бы сказал, моя литературная маска, не только псевдоним, а литературная маска, которая, конечно, совпадает где-то с моим внутренним «я», но вместе с тем это более, что ли, утрированное лицо, связанное в значительной мере с особенностями стиля. Вообще человек и стиль для меня не вполне совпадают. Поэтому, скажем, Абрама Терца я даже визуально представляю себе по-другому. У меня, например, борода. У Абрама Терца никакой бороды нет. Он моложе меня, выше меня ростом. Это такой худощавый человек. Ходит руки в брюки. Может быть, у него есть усики. Кепка надвинутая на брови. В кармане нож. И это связано с тем, что Абрам Терц, ведь я же взял это имя из блатной песни, Абрашка Терц, карманщик, всем известный. Ну, это отвечает каким-то особенностям, потребностям моего стиля, языка. Человек гораздо более смелый, чем я, Синявский, и авантюрный и так далее. Ну, для меня это какой-то как бы персонаж, лишь отчасти совпадающий с моей личностью.
У вас бывают с ним проблемы? Как вы вообще вместе живете? Он вам мешает иногда? Как вы ссоритесь? Приходится ли вам между собой делить Марью Васильевну?
Нет. Дело в том, что я люблю больше Абрама Терца, чем Андрея Синявского. Ну, это естественно для каждого писателя, наверное, писатель любит в себе больше писателя, чем свою человеческую личность. Поэтому главная моя внутренняя ставка – это, конечно, Абрам Терц. Это для меня самое главное. А Андрей Синявский, ну что там, преподаватель, там, критик – это уже все вторично. Ну, а с Марьей Васильевной? С Марьей Васильевной она, поскольку она сама женщина, склонная к авантюрам, таким резким жестом, то ей, конечно, больше нравится Абрам Терц, чем Андрей Синявский.
То есть она с ним вам изменяет?
Да, она даже говорит, какой ты Абрам Терц, это я Абрам Терц.
Это я давно подозревал.
Почему появился Абрам Терц? Я с самого начала как-то понял, что в России, в советской России, я печататься не смогу, и поэтому писал уже сразу, как писатель я имею в виду, писал как Абрам Терц с расчетом на то, чтобы пересылать рукописи на Запад и печататься на Западе. В России я ведь даже не пытался разносить свои там рукописи по каким-то журналам. Просто я был достаточно в курсе дел литературной жизни и понимал, что это не для меня. И поэтому с самого начала Абрам Терц – это вот прыжок на Запад.
То есть Абрам Терц в каком-то смысле – это свободный Синявский, освободившийся. И он свободный, и он же вас и освободил, в свою очередь.
Да, хотя он меня и посадил в тюрьму.
Я думаю, вы ему сказали пару слов, когда вышли.
Нет, я ему благодарен. Он меня много раз выручал, потому что он человек решительный, в отличие от меня. И поэтому все как бы складывалось правильно. Ну, то есть он начал переправлять рукописи на Запад, там искали, ловили, круг сжимался. Ну, в конце концов, поймали, сколько вору не воровать, а тюрьмы не миновать. И поэтому правильно, что это завершилось лагерем. Лагерь для меня – это совершенно удивительное время. Для меня это совсем не наказание, а как бы даже какая-то награда, хотя в личном человеческом плане было очень тяжело, но как писателю мне лагерь очень много дал.
Звучал отрывок из интервью Андрея Синявского, который он дал нашему коллеге Дмитрию Савицкому в 1995 году. Марья Васильевна, Андрей Донатович ждал ареста?
Да, конечно. Конечно, ждал. Вы знаете, у нас сложилась такая традиция семейная. Вот на Новый год Мы никогда никому в гости не ходили и никого не звали к себе. Мы в Новый год, встречали только вдвоем. И первый наш тост был за то, что так, в этом году не посадили, едем в следующий, едем дальше. Вот, потому что довольно долго думали, что... И всегда, вернее, всегда думали, что вот этот год последний, последняя встреча Нового года вдвоем.
А что, кроме, так сказать, утайки рукописей, заховывания их, какие вообще меры предосторожности какие-нибудь предпринимались, я не знаю, но хотя бы такие символические?
Что значит меры предосторожности? Вот помните, хотя вы не можете помнить, вы помоложе будете, был во время войны плакат такой «Не болтай». Вот «Не болтай». Секреты не держатся.
Сейчас он, обычно, по-моему, висит у всех, кому не лень, он воспроизведен какой-то фабричкой в Москве и распространен. Нет-нет, этот плакат видели. Да, понятно, не болтай. Уже упоминавшийся сегодня роман «Спокойной ночи» начинается сценой ареста автора в центре Москвы. Читает Андрей Синявский. Запись из архива «Радио Свобода» 1985 года.
Это был у Никитских ворот, когда меня взяли. Я опаздывал на лекцию в школу-студию МХАТ и толокся на остановке, выслеживая, не идет ли троллейбус, как вдруг за спиной послышался вопросительный и будто знакомый возглас. «Андрей Донатович?» Словно кто-то сомневался, я это или не я, в радостном нетерпении встреч. Обернувшись с услужливостью и никого, к удивлению, не видя и не найдя позади, кто бы так внятно и ласково звал меня по имени, я последовал развитию вокруг себя, по спирали, на пятки, потерял равновесие и мягким точным движением был припровожден в распахнутую легковую машину, рванувшуюся как по команде, едва меня упихнули. Никто и не увидел на улице, что произошло. Два мордатых сатрапа со зверским выражением с двух сторон держали меня за руки. Оба были плотные в возрасте, и черный мужской волос из-под рубашек без рукавок стекал ручейками к фалангам пальцев, цепких, как наручники, завиваясь у одного непотребной зарослью, козлиным руном вокруг плетеной металлической браслетки с часами, откуда, наверное, у меня и засело в сознании это сравнение с наручниками. Машина скользила неслышно, как стрела. Все-таки я не ждал, что это осуществится с такой баснословной скоростью. Но, переведя дыхание, счел необходимым осведомиться, чтобы те двое, чего доброго, не заподозрили мою безропотную преступность. «Что происходит? Я, кажется, арестован. На каком основании?» – произнес я неуверенно, деланным тоном, без должного негодования в голосе. «Предъявите ордер на арест. У меня в свое время брали отца, и был небольшой опыт, что в таких ситуациях по закону полагается ордер. Нужно будет, тогда предъявят», — буркнул справа, должно быть, главный, не глядя. Держа меня за руки, оба телохранителя были странным образом отрешены от меня и заняты своими расчетами, устремленные вперед, словно прокладывали испепеляющим взором дорогу по Маховой сквозь сутолки московского полдня. Мыслилось, они ведут неотступную борьбу с невидимым на пути затаившимся противником. Это было похоже на то, что я написал за 10 лет до ареста в повести «Суд идет». Теперь на заднем сидении со штатскими по бокам я мог оценить по достоинству ироничность положения и наслаждаться сколько угодно дьявольской моей проницательностью.
Андрей Синявский читал сцену из романа «Спокойной ночи». Этой сценой начинается роман, выпущенный в 1984 году, запись из архива «Радио Свобода» 1985 года. На волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Андрей и Абрам. Путешествие по биографии Синявского к 80-летию со дня рождения писателя. нас в гостях в московской студии вдова писателя Мария Розанова, и мы продолжаем наш разговор. Интересно, помнят ли в России, за что судили Синявского и Даниэля? Такой вопрос задавал на улицах Петербурга наш корреспондент Александр Дядин.
Честно говоря, не очень. Единственное, что помню, что их судили. Ну, скорее всего, за те мысли, наверное, которые... За свободу, наверное, мысли. Я боюсь показаться очень неграмотной, невежественной. По-моему, Синявский стихи писал, а Даниэль то же самое, если я не ошибаюсь.
Это диссиденты. Они были осуждены за их писательскую работу, но не отправлены, как многие их сотоварищи позже из Советского Союза за границу. Впоследствии, ну не то, что они были реабилитированы, но они признаны, что их деятельность совершенно нормальная, что это были талантливые люди, незаконно преследуемые в этот период. Конечно, это глубокий моральный и физический ущерб для этих личностей, потому что работать в таких условиях и просто существовать, ну, было невозможно.
Ну, что-то слышала, но сейчас не могу вспомнить, из какой это области и к чему они относятся. По-моему, это какие-то ученые.
Нет, абсолютно не в курсе. Первый раз вообще.
Нет, ни о чем не говорят.
Борцы за свободу, которые, по-моему, что-то публиковали. И за это были то ли высланы, то ли осуждены. Точнее, к сожалению, не могу.
Нет, 60-е годы у меня еще не было.
Нет, Синявский писатель или какой-то общественный деятель?
Нет, я не слышала. В школе я смутно помню, что я проходила. А сейчас еще нет, не могу припомнить.
Синявский Даниэль. Это у нас не относится к научной элите. Не помню, хотя я родился в 65-м. Нет, это не Синявские болота, это не в честь его родственники были, не названы. Нет, нет.
Синявский, я только знаю, спортсмен на радио был. Трансляция была по телевизору. Синявского я вот так знаю. Даниэля только я знаю, кинорежиссер. Ой, вы знаете, я так не помню, я не знаю. Хотя я живу уже, как говорится, с рождения здесь. Синявских не помню я даже.
Не помню, не могу сказать.
Нет, не припоминаю. Абсолютно ни о чем не говорит мне.
Что-то крутится вокруг это, но не смогу сказать точно. Вроде казалось бы где-то рядом, но что-то немножко в стороне.
Знаете, я ничего не помню, потому что я в этих годах здесь не был.
Нет, у меня еще тогда на свете не было, не знаю.
Это были диссиденты. Против советской власти говорили, зато и судили. Я слышал об этом, но подробно я не знаю просто.
Я помню, что была издана какая-то книга, по-моему, печаталась где-то за границей. И мои родители говорили о том, что в этой книге не было ничего, что могло бы послужить причиной для ареста, для гонений. Я помню вот эти разговоры очень хорошо. Они читали эту книгу, ее тайно приносили в перепечатанном каком-то виде, и они говорили о том, что когда-нибудь настанет время, когда это покажется диким. И я очень рада, что наступило такое время, когда мы не можем даже понять, что же могло послужить толчком для того, чтобы людей лишить свободы. Потому что сейчас все-таки, несмотря на то, что не так много лет прошло, уже те вещи, которые тогда казались нормальными, что нельзя чего-то говорить и нельзя о чем-то писать, сейчас это кажется диким.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, за что судили Синявского и Даниэля. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Мария Васильевна, ну вот последняя девушка ответила более-менее внятно, хотя сама она не знает, по-моему, о чем писали Синявский и Даниэль, но 18 предыдущих опрошенных просто с трудом ориентируются в этой теме. Можно ли было себе представить в 65-м году, когда страна поворачивалась от этого процесса, и в результате его родилось демократическое, там, правозащитное, диссидентское движение, как угодно назови, что люди не будут через 40 лет помнить, о чем все это было. Мария Васильевна, расскажите, пожалуйста, как вы жили соломенной вдовой?
Я жила очень интересно. Я жила очень интересно. И желающие могут про это прочесть в письмах Синявского. Потому что при моей склонности к авантюрам я понимала, что Синявский не может сидеть в лагере без... дело, что оторвать Синявского от пера, оторвать Синявского от бумаги, это значит убить Синявского. Вот. И я придумала еще один прекрасный ход, как мне кажется, и очень им горжусь. И хвастаюсь, откровенно хвастаюсь. Дело в том, что незадолго до ареста Синявского я начала печататься в замечательном журнале. Был такой журнал «Декоративное искусство». У меня до ареста Синявского вышло там несколько статей. У меня своя собственная фамилия. То есть я человек внештатный, анкет никаких не заполняю. Но какая-то М. Розанова пишет какие-то статьи про искусство. Так как Синявскому мои статьи нравились, журнал ему нравился, то я поняла, что лучший выход – это приобщить Синявского к моим журнальным делам и писать какие-то вещи вместе. И я хорошо представляла собой себе, какое удовольствие получит Синявский, держа в руках, в лагере, в потьме вообще, там черт знает где, в потьминских лагерях, журнал «Декоративное искусство», а там будет статья, в которой есть куски, написанные им. То есть, если раньше была ситуация, живет в Москве, печатается в Париже, допустим, или в Нью-Йорке, или еще там где-то, то тут была, сложилась ситуация, живет в лагерях, а печатается в Москве. От одного этого можно было вообще стать абсолютно счастливым.
Получилось что-нибудь?
Да, получилось. И целый ряд статей мы написали вместе. А потом уже, когда далеко не все я успела напечатать, а потом, когда мы выехали на Запад, то потом мы разбирали вот это имущество и жутко ругались, какая статья должна идти под моим именем, какая под его, потому что какие-то в каких-то статьях меня больше, и тогда это статья Розановская, а в каких-то статьях Синявского больше, и тогда это работа Синявского. Да, вот так уже
вы настоящая хулиганка, да?
В журнале «Синтаксис» они уже выходили, так сказать, мы опять разделились, они уже выходили под... У каждого был свой товар.
Марья Васильевна, почему Синявский вышел из лагеря раньше срока?
Это, простите, опять военная хитрость. Вы знаете, у меня сравнительно недавно, приблизительно год тому назад, когда вышел трехтомник писем, лагерных писем Синявского, в которых все эти материалы есть и все комментарии, все это рассказывается, была маленькая презентация в Ленинграде. Простите, это теперь называется Санкт-Петербург. Вот. Сидело, очень было немного народу. Среди них был какой-то правозащитник, который был возмущен моим поведением, пока Синявский в лагере сидел. Вот. И как вообще я... А я признаюсь в комментариях к письмам Синявского, я признаюсь, что я в наглую обманывала советскую власть, КГБ, лагерную администрацию и так далее. И своим друзьям, мне он этого не посмел сказать в лицо, но мне уже несколько человек потом рассказали, что он говорил, мы за правду, мы за открытую борьбу, а вот она, как она могла, она же обманывает. Да, я, так сказать, обманывала КГБ, потому что я это дело воспринимала, простите, как войну. Это была война. А на войне разрешено очень многое. И вот в один прекрасный день, точно так же, как вот эти статьи в журнале «Декоративное искусство», которые мы с Синявским писали вдвоем, в письмах Синявского начали появляться кусочки про Пушкина. И я поняла через некоторое время, что это складывается большая работа. Эти кусочки я аккуратно перепечатывала. Почти не показывала, так показывала очень избранным друзьям, по рукам они не ходили. Вот. И когда сложилась книжка, отправила это все за границу к той же самой Элен Замойской, которая и держала ее у себя.
Ах, то есть вы отправили прогулки с Пушкиным, пока Синявский был в лагере?
Да, да. Прогулки с Пушкиным уже. И после выхода Даниэля я сделала следующий тоже хулиганский, абсолютно хулиганский ход. Простите, но я с измала была хулиган и бандит с большой дороги. Ну, куда деваться-то? Недаром мне так понравился именно Абрам Терц. Я донесла на себя в КГБ. и на Синявского тоже.
Что это значит?
Это значит, что я позвонила на Лубянку, попросила встречу. И когда эта встреча состоялась, сказала... Даниэль был уже на свободе, а меня спросили, как раз на этой встрече меня спросили, вот как общалась ли я с Даниэлем, как мне нравится, как он устроен, вот они ему помогли там устроиться в том городе, в каком бы захотели родные и всякая такая прочая штука. Вот он устроен, он же был поэт-переводчик, его устроили переводчиком в какое-то техническое бюро, при этом он не знал ни одного языка, так что это было просто все на бумаге. Это чистая липа и фикция была. Вот. И вот через 2 года выходит Андрей Донатович, ну, уже меньше 2 лет оставалось. Вот где вы будете жить, в Москве вам жить не дадут, где вы будете жить, вот чем он будет заниматься. Я сказала, что жить мне совершенно все равно, где с ним. Вот. А заниматься он будет только писать и ничего больше. Работать буду я. И только я. Как же так? Ай-яй-яй. Он же должен, все-таки он мужчина, он должен содержать семью. Вот. Все-таки вы так долго выращивали ребенка сами. На что я сказала, что, знаете, вы со мной разговариваете совершенно не о том. Говорить надо о другом. Вот если Андрей Донатович досидит до последнего дня, то в день его выхода, и я должна вас об этом предупредить, на Западе выйдет его лагерная книга. Как? Какая книга? Как сумел? Как это самое? Я говорю, очень просто. Сидя в лагере, он написал книгу, сумел ее мне передать. Как? Я говорю, это мое дело и его дело, а не ваше. Не поймали, не поймали, все. И вот эта книга уже на Западе. Он передал ее мне, я передала ее на Запад. И готовится издание лагерной книги, которая выйдет в день его выхода. Единственный способ это дело остановить – это выпустить его раньше. Все.
Но это невероятный, рискованный шантаж.
Почему?
Смертельный.
Никакого риска здесь не было. Здесь не было никакого риска. Понимаете, дорогой Иван Толстой, вот я не знаю, как вы, а я в свое время играла в шахматы. А что такое играть в шахматы? Это уметь просчитывать на несколько ходов вперед и немножечко влезать в психологию и в способ мышления противника. Ведь понимаете, в чем дело? Вот я им говорю, лагерная книга. Ведь срабатывают стереотипы мышления. Ах, лагерная книга, значит, это книга об ужасах лагеря, ай-яй-яй. Лагерная книга, лагерная... Все было абсолютная правда. Была лагерная книга. Эта книга была действительно на Западе. Называлась она «Прогулки с Пушкиным».
Ну да, но они же не спросили вас, как она называется и чему посвящена.
Нет, они не спросили. Ну, их неудачка. Что делать? Понимаете, я...
И правда, вы авантюрист. Марья Васильевна, все-таки мне хочется еще дальше двинуться и спросить вас, правда ли, что у Синявского и у вас остались на Западе советские паспорта?
Да.
И их не отняли никогда?
Нет. А зачем их отнимать, когда с их помощью можно было нас травить и изображать из нас это самое, агентов советской власти?
Тогда почему вам пришлось долго ждать визу и опоздать на похороны Юлия Даниэля на стыке 88-го и 89-го годов?
Простите, а вы никогда не думали о том, что советская власть это и вообще российское государство – это тот мир, где делают, говорят одно, а делают другое? Советские паспорта остались, вот известно для чего, известно почему. А пускать нас, вообще то, что мы захотели приехать, это было, это, как же это согласовать, как же это все построить, как же это все сообразить и вообще что делать? Тут вмешивалась куча народу, чтобы мы сумели. Мы так на похороны Даниэля не успели. Да, мы приехали, мы были только к 9-му дню мы приехали практически.
Марья Васильевна, у нас остается очень мало времени. Я хочу вам задать один единственный вопрос. Ваша любимая книга Синявского или Тарца?
«Прогулки с Пушкиным».
Все та же многострадальная, которую не приняла эмиграция и определенные, так сказать, круги или, так сказать, треугольники в Советском Союзе, да?
Это их проблемы. Я не виновата в том, что человечество читает мало, плохо, ходит стадом, из одной мифологии бросается в другую мифологию. И Очень немногие люди умеют читать, думать самостоятельно. Вот, понимаете, Синявского я любила за самостоятельность мышления. Сама тоже баловалась именно этим способом думать.
Да, Марья Васильевна, мы имели возможность убедиться в этом. Спасибо вам огромное. А мы на этом заканчиваем нашу программу. Гостем московской студии была вдова Андрея Синявского Мария Розанова, режиссеры Лина Ширяева и Екатерина Молчанова. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Всего доброго. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. И в завершении голоса журналистов свободы, записанные к 70-летию радиостанции. У микрофона сотрудница Радио Свобода Алина Пинчук.
1 марта Радио Свобода 70 лет. У меня в этот день тоже был небольшой, но все же юбилей. 1 марта, 5 лет назад, я начала работать на Радио Свобода. Примерно через 2 недели после этого должны были состояться президентские выборы. И моя первая статья была посвящена тому, как власти пытались всеми возможными способами увеличить явку. Уговорами, намеками и угрозами студентов и бюджетников агитировали прийти на избирательные участки и проголосовать. На те выборы выдвигался оппозиционный политик Алексей Навальный, который провел масштабную предвыборную кампанию и создал систему региональных штабов по всей России. Однако к выборам политика не допустили, а кто победил, и так все знают. После этого за 2 дня до инаугурации Путина по всей стране прошли акции протеста. Сейчас кажется, что все эти события происходили в какой-то другой жизни. Спустя 5 лет все ключевые лица оппозиции оказались либо в тюрьме, либо в эмиграции. Любые протесты подавляются с еще большей жестокостью, а Россия ведет полномасштабную войну с Украиной. О войне мы рассказываем каждый день уже больше года. Поэтому сначала мне бы хотелось поговорить о том, как было до. Когда я пришла работать в московское бюро, Радио Свобода уже было внесено в реестр иностранных агентов. И с самого начала это несколько осложняло работу. Не все люди были готовы со мной общаться, не говоря уже о каких-либо комментариях от представителей государственных органов. Тем не менее, на редакционную почту продолжали приходить письма читателей, которые хотели рассказать о своих проблемах и просили о помощи. Обычно это были люди, которые уже пытались достучаться во все инстанции, но так и не были услышаны. И Радио Свобода давала им голос. Я писала о программе реновации в Москве, которая лишила многих людей возможности самостоятельно решать, где они хотят жить. Рассказывала о том, как Минобороны выгоняло фактически на улицу семьи гражданских сотрудников, как полицейские терроризировали жителей приюта для бездомных и многое другое. На протяжении последних лет я наблюдала и документировала, как российские власти понемногу, но непрерывно отбирали у россиян свободу, отправляли людей в тюрьму на длительные сроки по сфабрикованным делам, игнорировали пытки и убийства в колониях, строили суверенный интернет, уничтожали независимые СМИ. И в итоге пришли к войне, возможность которой я, да и многие другие, еще в феврале прошлого года не могли поверить. Для меня Радио Свобода – это возможность рассказывать о людях и проблемах, которые российские государственные СМИ предпочитают игнорировать или, что еще хуже, полностью извращают. Например, так произошло с украинским парамедиком Юлией Паевской, которая оказалась в российском плену. Мне бы хотелось рассказать эту историю еще и потому, что у нее хороший конец, а такое, к сожалению, происходит не так часто, как хотелось бы. Паевская попала в плен в марте прошлого года неподалеку от Мариуполя, и долгое время ее семья не могла получить никакой информации о том, где она находится и в каком состоянии. Российская сторона во время переговоров об обмене пленными утверждала, что парамедика у них нет. При этом российский телеканал НТВ выпустил с Паевской интервью, в котором ее обвиняли в похищении маленьких детей, причастности к торговле органами и многом другом. Тогда мне удалось сделать интервью с мужем Паевской, в котором он рассказал о ее работе парамедиком в зоне линии соприкосновения, о том, сколько людей ей удалось спасти за годы работы, и развеял мифы, которые создала вокруг нее российская пропаганда. Через несколько месяцев Юлию Паевскую все же освободили. Она вернулась домой и уже сама смогла рассказать, что ей пришлось пережить в плену. А недавно она получила международную премию «Самая храбрая женщина мира», которую вручает Государственный департамент США. Сейчас, когда российская пропаганда с еще большей силой пытается стравить между собой людей и занимается дегуманизацией всех, кого считает врагами, основная задача независимых журналистов – продолжать рассказывать правду. И я рада, что работаю в СМИ, где у меня есть возможность это делать. В последние годы российские власти сделали все, чтобы независимых СМИ в России не осталось. Одним из инструментов этого является закон об иностранных агентах. Радио «Свобода» было одним из первых, кто попал в список иноагентов. Сейчас там уже находится большое количество моих коллег и знакомых, а также, пожалуй, все независимые СМИ. Сайты русской службы «Радио «Свобода» и региональных проектов уже год как заблокированы в России, а журналисты были вынуждены покинуть страну. Но где бы мы ни находились, Радио «Свобода» продолжает работать, чтобы все голоса были услышаны.
Голоса свободы к 70-летию радиостанции.